спроси каббалиста. Здравствуйте, дорогие зрители. Мы в программе «Спроси каббалиста». Здравствуйте, Раф Лайтман. Здравствуйте. Прежде чем мы приступим к первому вопросу, хочу напомнить, что наш телефон ждет вас 24 часа в сутки. 1-700-509-209. Можно также писать на блог Рава Лайтмана, lightman.ru, и задать там вопрос в аудио, видео, письменном формате. Там есть много интересного. lightman.ru. Мы начинаем с вопроса по телефону. Здравствуйте, мой рав и учитель Раф Лайтман. Я примерно 2 месяца слушаю записи ваших уроков на сайте. И одна из тем, о которых вы говорите, удостоиться света, возвращающего к источнику, это «возлюби ближнего как себя». Я бы хотел понять, мне тяжело развить любовь к ближнему. Поэтому имели ли вы в виду, что любовь к Творцу у меня есть превыше всего, и я незачем стараться ради этой любви? Или относительно творения, или относительно Творца. И у меня проблема их любить. Почувствовать к людям, как я чувствую, к Творцу самому. Может быть, ты повторишь? Да, я повторю кратенько его вопрос. Он говорит, что любовь к Творцу у него есть. Он понял, что вы говорите о правиле «возлюби ближнего как себя». Должен ли он, в сущности, относиться, уподобит творение, как будто они творят. Тогда он, если он уподобит творение Творцу, так его любовь к Творцу будет легко перенести на творение. В этом ли требование, которое нуждается, в котором нуждается по правилу «возлюби ближнего как себя»? Ну пусть начнет с этого, пусть начнет с этого. Он увидит, насколько на самом деле он любит Творца, кто для него Творец. Это добрый папа, который обо мне заботится, или наоборот, все страдания тоже идут от него, или... Он — это свойство отдачи, и я, если уподобиться ему, тоже должен быть в отдаче, раскрыть над собой того, кем я и кто я сейчас, моим эгоистическим желанием прийти к иному свойству. Там, где есть отдача, любовь к ближнему. Почему нам легко любить Творца и совсем нелегко любить ближнего? Потому что мы думаем, что Творец — это все благо от Него, жизнь от Него. Я Его люблю, и я боюсь Его. А публика? Что такое публика? Я хочу быть связан с Ним. Если Он выше, так мне стоит быть связанным с Ним. Я люблю Его, как маленькое животное любит что-то большое и определяющее все. Конечно. То есть это естественно. Да, для нас это естественно. Ну, конечно, естественно. Но в момент, когда мы начинаем развивать это понятие «творец», что такое «творец»? «Творец» — это вся эта система природы, вся целиком, которая относится ко мне только лишь в соответствии с моим подобием ей. Непонятно. Природа — это «творец». Что такое природа-творец? Природа — это все силы, все понятия, все, что происходит, включая меня внутри, все это природа. То есть все это творец. Да, все это творец. Мне дана одна точка. Точка разбиения, разлома. Когда я себя чувствую не точно внутри него, я себя чувствую вне его, вне природы. Вот так ощущает себя каждый относительно всего мира. В мире я чувствую, есть уровни неживое, растительное, животное, есть люди, но я вне них. Я смотрю на них, они должны служить мне, ради моей пользы действовать. Как бы из своего эгоизма, у них есть право существования только в той мере, в которой мне есть выгода от этого. А иначе зачем? Вот таково отношение человека к жизни, к окружающим. Для того, чтобы объединиться со всей природой, мне надо аннулировать свое эгоистическое желание. Человек должен аннулировать такой подход. Он должен понять, что он должен быть просто связан со всей реальностью. Что это дает ему? Это дает ему ощущение общей реальности целиком, ощущение жизни вечной. Он достигает жизнь безграничную, бесконечную. как говорится, и действительно поглощен всем благом. Да, но если человек хочет пропустить эту середку и прямо увязаться в связь с природой, с Творцом в общей реальности, не застревая на частностях и деталях по дороге, вот я прямо хочу пойти на все. Как он говорит человек, который спрашивает. Да, и написано, от любви к творениям, к любви к Творцу. Да, но он говорит наоборот. Нету наоборот. Но он же говорит, от любви к Творцу перейти к любви к творениям. Люди чувствуют в себе тягу присоединиться к чему-то огромному, властвующему. А другие люди обычно мешают нам в этом процессе. Но так зачем же все сотворено? А не только я и Творец, один на один. Потому что... Потому что если я начинаю развивать это понятие «творец», это сила отдачи, сила любви, без ответа мне абсолютная любовь. И сблизиться с ним — это в соответствии с тем, насколько я могу развить в себе это свойство отдачи и любви к ближним. В чем и где я могу в этом потренироваться? Где я могу это сделать? Поэтому сотворен большой мир. Я относительно ближних. Все те, кем я пренебрегаю, кого я ненавижу, хочу только их эксплуатировать, использовать. Относительно них я должен изменить свою природу с эгоистического использования на отдачу, на любовь. Если я относительно них могу достичь до отдачи любви, это признак, что вот так я нахожусь и относительно Творца. А если не могу относительно них, то и относительно Творца безусловно не могу. Поэтому мир сотворен для того, чтобы мы на нем потренировались, приложили усилия, чтобы он для нас был как наше зеркало. А где мое отношение к Творцу? Потому что Творец не раскроется, пока я не буду в таком же свойстве, как он. А почему я не могу пропустить всю эту середину? Ну, дам тебе пример. Скажем, я, но ты не будешь знать, как быть подобным ему. Тебе это сделали как игровое поле. Да, но я разовью свои органы чувств. Но как ты? Не будешь знать, в каком направлении. Что такое любовь к ближнему? То, что я ненавижу тебя. А сейчас я должен прийти к состоянию, чтобы я любил тебя. Как сильнее себя? Но я не хочу любить ближнего. Я хочу любить Творца, природу. Это одно и то же. Мы только не видим, что это одно и то же. Потому что кроме этой общности, о которой вы говорите, вот так оно, включая все. Тебе дали только видеть маленькую часть. И в той мере, в которой ты видишь вблизи, ты чувствуешь их как, такими же, как ты, даже менее себя, они маленькие, ничтожные. Когда ты на них потренируешься, достигать, прийти к ним в любви. Я хочу нарисовать вам картинку. Скажите, где я ошибаюсь? Ну, скажем, мне не важно все детали промежуточные. Я хочу идти на максимум. Я иду на все. Да, я дам вам пример. Сегодня я живу в Гуждане. Оставляю Гуждан, оставляю Израиль, иду в то место, где вообще нет людей. Сижу на природе в каком-то месте. Не врежу никому, это первое условие. Я самим собой. Бой, живу там, ем, пью, существую и пытаюсь всеми силами объединиться с этой общей всеобъемлющей силой, силой любви, силой природы, охватывающей все, поддерживая существование всего. Не давайте мне больше людей морочить мне голову. Я хочу прямо с Творцом действовать. Что плохо в этой картине? Что в ней неверно? Мы этим отрываемся от общей системы. Это как если отрезать какую-то часть тела и поместить ее в коробочку на сохранение. Ну, есть такие... Есть такая жидкость, физиологический раствор. Туда помещают органы. Вы, наверное, видели. Нет, не видел. Коробочки, где хранят части тела человека, чтобы показывать студентам-медикам. Но я видел с ребенком, не помню. Вот это подобно, если мы говорим, что весь мир, все люди, это единая система, а я отделен, так я просто отделяю себя от общей жизни. Но я что, не прочувствую природу? Ты прочувствуешь природу, как животное, ощущающее природу. Да, скоро будет дождик, скоро солнышко и так далее, и так далее. Как животное, очень хорошо это чувствует. Да, но ты не прочувствуешь Творца, как мы должны прийти к Нему к подобию свойств. Подобие свойств — быть как Он в том же свойстве отдачи и любви. Это ты не можешь развить отдачу и любовь иначе, как через людей к Нему. Почему? Почему? У тебя нет места, где ты мог бы выполнить это. Тебе нужна школа, чтобы научиться быть взрослым. Точно так же ты должен, нуждаешься в человеческом обществе, на нем научиться, что значит действовать в отдаче любви, чтобы правильно относиться к Творцу и быть готовым к встрече с Ним. Он не раскроется тебе, пока ты не разовьешь любовь к человечеству. Написано в Мидраш Раба, в большом комментарии, Авраам смотрел и говорит, нет лидера в столице, кто сотворил вот это, или вот это, или вот это, и пришел к осознанию общей силы. Почему я не могу повторить его путь? Да, я извиняюсь. Свойства Авраама. Что о нем говорит? Хесед, милосердие. Хесед. Ты понимаешь, что такое хесед, милосердие? Нет, он ничего для себя не хочет, только хасадим. Он только хафец хесед, хочет милосердия, хочет... Он поэтому раскрыл Творца. Хорошо, нет проблемы отдавать. Есть проблемы. Нет, только не давайте мне людей. Да, но это уже не называется давать. То есть ты говоришь, так. Они же мешают, эти люди. Люди мешают не то, чтобы они мешали. Твой эгоизм мешает тебе. Не то, чтобы они мешали тебе. Не смотри, это помощник от противоположного. То, что люди перед тобой находятся, они точно тебе показывают, что еще ты должен исправить. Непонятно. Человек и природа могут прийти к гармонии, если не будет помех. Да, но ты на животном уровне достигаешь этого, если ты включаешься в природу. Как животные. Это просто интегральная часть природы. Да, но я чувствую все, что вы описали. Нет, Творец находится на уровне людей, которые приходят к взаимной любви.
Не,
почему ты смотришь на природу? Звезды, растения, животные? Нет. И не люди даже. Не люди. Это не является природой. Творец находится над природой. Что значит над природой? Он находится над нашим эгоизмом. Если мы между нами разовьем, над ненавистью, над отталкиванием. Гора Синай, то, что называется. Сина, ненависть на иврите. Если мы над горой Синай разовьем силу поручительства, силу любви, братскую любовь, этим мы достигаем подобия Творцу. И в этой мере мы его раскрываем. Он не скрыт. Мы его скрываем в наших испорченных, противоположных Творцу свойствах наших. В чем разница? Ощущать природу, как всеобъемлющую вы говорите, на животном уровне, этого я могу достичь, если я уединюсь с природой в каком-то месте и захочу слиться с природой. Ты, может быть, почувствуешь себя хорошо и будешь чувствовать себя животным, просто буквально животным, как животные и звери. Я не знаю, что такое животные и звери. Это гораздо лучше, чем та, в которой жизнь, в которой я живу. Это презренная жизнь. Нет, нет. Есть разница. Или я живу, чтобы поддержать существование этого тела. Это тело живет или нет? Живет. Это животное уровень или нет? Животное. Что это значит? Вот это плоть живет? Ну да. Как собака, кошка, корова, так и это тело живет. Я об этом животном забочусь. Я, мое «я» отделяет себя от этого тела и начинает смотреть на это тело со стороны. И я осознаю, что я сейчас всю свою жизнь забочусь об этом животном. Я не говорю заботиться о животном, я говорю слиться с природой, с этой силой. Это еще хуже, потому что я сливаюсь с уровнем ниже животного, с уровнем растительным и ниже... Нет, не растительный, не животный. Всеобъемлющая сила. А что такое всеобъемлющая сила? Где ты ее чувствуете? Конечно, вы ее не чувствуете. Вы живете в человеческих джунглях, но в джунглях не чувствуете. Но в самой природе это можно прочувствовать. Можно прочувствовать, но только силы на уровне неживом, растительном и животном, а не уровень Творца, Боре. Боре, Боуре, приди и увидь, где ты его раскрываешь, только при условии, что ты достигаешь свойства отдачи. Но свойства отдачи на человеческом уровне, вы сказали, я прочувствую эту силу на уровне животного. Если я преуспею в том, что я описываю, я могу прийти к ощущению этой общей силы природы. На уровне животном? Нет, не смогу. Я не смогу. На человеческом уровне тебе надо достичь. Это я понял. Я пытаюсь выяснить, в чем разница. Потому что ты останешься животным. Есть такие йоги. Вот это я спрашиваю. Да, они сидят. Да, правильно. Да, но им неплохо. Сделайте исследование в Израиле, вы увидите, что большинство людей живут хуже. Так что, а те чувствуют гармонию, покой. Они опускают себя с уровня обычного человека этого мира на уровень растительного. Но ведь уровень человека не такой, чтобы было больно жить. Да, но это побег, то, что они делают. Они хотят оторвать человека от жизни. Вместо того, чтобы продвинуть, вместо того, чтобы исправить себя, они говорят, нет, уменьши свои желания, будь как животное, или даже как растение, не надо ничего. Просто сиди, сложив руки, все. Не думать, только одна мысль. Не двигаться. И вот так. Как хорошо. То есть опускают себя на уровень даже неживой. Вот эти уровни мне не важны. Это схемы, которые вы... А это я то, что я чувствую. Это же ощущение. Я сожалею. Но развитие мы видим и Китай, и Индия, и все эти народы. Конечно, их Запад испортил. Нет, Запад их не портил, и не Восток. Изнутри сила природы, она поднимает их сейчас к развитию. У них нет выхода, им придется пройти все это развитие, которое прошел Запад. Не потому, что это Запад, а потому, что цель творения обязывает всех достичь самого высокого уровня, достичь Творца. А это можно только через увеличение эгоизма, а не уменьшение. Через его увеличение и тем, что мы вместе достигнем, тем, чтобы мы были как один человек с единым сердцем, как народ Израиля когда-то был. Мне не имеет значения, что было с народом Израиля когда-то. Извините, что я так говорю. Я сейчас живу, человек, семья, дети. Мы должны быть интегральными, связанными друг с другом. Мы должны достичь состояния, что все мы замыкаем, мы, именно люди, замыкаем всю реальность вот эту, как единую. И тогда внутри этой реальности, которую мы замыкаем нашими усилиями воедино, мы прочувствуем силу, находящуюся внутри, и действующую, чтобы быть как единое целое, как один. Он один и мы, замкнувшие все это тоже. Да, тогда мы находимся в слиянии с ним. Я хочу идти на это один. Хочу двигаться к этому один. Почему вы мне ставите условия всех людей? Но это части моей души. Я не могу от них сбежать. Моя душа. У нее есть только точка. Все прочие эти люди, на которых я смотрю, я смотрю на тебя, твои очки, твое лицо, твоя рубашка, я на это не смотрю. А твое желание, этот оператор, режиссер, помощники, все те, кто за стенами дома, на весь мир, 7 миллиардов, все они части моей души. Как они вдруг стали моими? Я с собой не могу справиться, а вы мне их добавляете? В них есть точки. Это называется божественная часть свыше, в каждом из них. Если я все эти точки объединяю вместе, это называется моя душа. Я не могу из моей точки объединиться с Творцом. Это точка, что ты в ней прочувствуешь. Чем больше ты присоединишь к себе все больше и больше точек, устремлений иных людей к слиянию с Творцом, к раскрытию с Творцом, тогда у тебя из этого будет кли. А если я не могу объединить, у тебя ничего не будет. Но почему? Я точка, пусть я сольюсь с ним. В точке невозможно слиться, ты ему не подобен. В чем? В каком авиюте? В какой силе? Но не волнуйся, тебе дадут страдания, и ты прочувствуешь, что у тебя нет выхода, что ты обязан сбежать от этого мира. Мир, обязан достичь Творца, и у тебя нет иной возможности, кроме как путем объединения со всем человечеству. Так то, что я сейчас чувствую относительно Творца, прежде чем я объединился с этими точками, которые находятся во всех этих ближних, во всех этих других людях, это какая-то первичная, такая незрелая детская точка зрения. Да, тебе кажется, что ты существуешь один, в некоем таком тумане, дымка такая. Ты думаешь, что ты один, они противоположны тебе, ты их ненавидишь. Ты ненавидишь свою душу, а в отношении Творца. И в той же мере ты ненавидишь Творца. В той же мере, то, что ты говоришь, что нет, я люблю его, это не тот Творец, который есть на самом деле. А ты себе представляешь, фантазируешь некий образ, который тебе выгодно любить. И вот так ты о нем говоришь. Любовь Творца, ты понимаешь, что он говорит? У меня есть любовь к Творцу и нет любви к ближнему. Какая-то ошибка. Такого одного без другого быть не может. От любви к творениям переходит к любви к Творцу. Вот эти картины, что такое Творец? Эти определения. Это меняется? Человек дает эти определения соответственно своему духовному уровню. Что это значит? Что он начинает понимать. Все это относительно человека говорится. На каждом уровне, конечно же, есть Творец в ощущении немножко ином, в понимании немножко ином, в определении немножко ином. А к кому? Кому я двигаюсь? В чем цель, если она меняется каждый миг? Она меняется потому, что ты в своем разуме меняешься. Попроси своих детей, они разного возраста, пусть расскажут, опишут какое-то явление. Каждый, соответственно, возрасту опишет явление иначе. Ну, правильно. Вот так же и мы. Каждый раз, когда я меняюсь, у меня каждый раз есть разный Творец. Я его определяю вот так, каждый раз иначе. Так кого же я ищу, с кем я хочу слиться, в сущности? Ты ищешь корень своей души. Ты ищешь ту силу, которая правит всем, общую силу природы, которая является отдачей и любовью. И к этому ты должен прийти. И все, как ты. Ты хочешь слиться с ним, уподобиться ему? Пожалуйста. Как? Будь как он. Как? Он находится в отдаче и любви относительно всех. Пожалуйста, посмотрим на тебя. Окей. Давайте перейдем в следующий вопрос. Следующий вопрос пришел к вам на блог. Моше из центра страны пишет он. Вы упомянули о детях. Моше из центра страны пишет. У меня 5-летний ребенок. Я вижу, он смотрит на меня и хочет делать все то, что делаю я. Он хочет рубашку с пуговицами точно, как у меня, молоток, как у меня, действовать, как я. Он под моим воздействием хочет делать все. Я чувствую, что это верно, но мне надо зарабатывать. Большинство времени я не нахожусь дома. Правильно ли то, чтобы ребенок был возле отца с самого раннего возраста? И если это так, почему это устроено не так? И как выстроить общество, в котором взрослые живут вместе с детьми? Так ли это должно быть? Вот так ли природа к этому ли направляет нас? Спасибо за ответ. На самом деле это так. Мы не то, что папа должен быть все время возле сына. Это невозможно. Но мы должны наше воспитание привести к состоянию, чтобы дети имели хорошие примеры от воспитателей, инструкторов, прежде всего для мальчиков, от мужчин, для девочек, от женщин. А почему это важно? Это важно, потому что мальчик должен расти мужчиной. И у нас происходит, что до возраста, скажем, лет 15-17, пока не закончат школы, он все время получает примеры от женщин. И в детском саду, и в младших классах школы, и в старших, вплоть почти до большую часть времени это женщины, воспитатели, учителя. Мне больно говорить об этом, но мы даже не знаем, что такое расти как мужчина. Посмотри, как примитивные эти племена, как воспитывают детей. Мальчики находятся вместе с мужчинами, с взрослыми, смотрят на них, все время крутятся среди них, среди взрослых, и они вот так растут. Да, но сегодня мы в современном обществе, да, вот поэтому у тебя есть путаница с полом, путаница в семейной жизни. Вы хотите сказать, что если ребенок растет в обществе, где мужчина, а девочка вырастет в женском обществе, да каждый вырастет точно, но перед ним будут правильные примеры. Конечно. Дайте мне пример. Ты видишь, что ребенок не хочет брать пример с мамой. Он не идет учиться у мамы, как, допустим, моют посуду или, скажем, играют с куклой. Он не хочет играть с куклой. Да, но мы не позволяем. Так выходит, что тем, что мы не воспитываем каждый пол в окружении его пола, взрослый, но его пола, то мы не реализуем. Портим. Давайте опишите. Вот я сын, а вы взрослый папа. И как я буду расти? Во-первых, я тебя в общество взрослых с 3 лет. До 3 лет не страшно. Дети не различают до 3 лет. Скажем, мне 3 года. Да, 3-летний. Только мужской общество. Окей, что будет во мне, чего нет во мне такого, потому что я вырос в обычном воспитании. У меня действительно были учительницы женщины. Ты получишь пример, как держать в руках молоток, как ездить на велосипеде, как играть в футбол, как говорить, как относиться ко всей природе изнутри. Это будет совершенно иная реальность, чем если ты будешь среди девочек, кукол, одежда и прическа. А чего мне недостает сейчас? Это две совершенно противоположных формы природы. И надо между ними найти правильную связь. Но в основах, минуточку, еще до связи, меня очень интересует каждый из них, что мы потеряли в этом процессе, чего мне недостает, скажем, сегодня. Вот я человек, 35 лет, мужчина, получил воспитание в рамках обычного воспитания, в котором действительно больше женщин-учительниц, чем мужчин. С чего мне недостает? Ты даже не можешь прочувствовать это. Примеров ты не получил правильно. А мы развиваемся только под воздействием примеров, как обезьянки, как любое животное. Мы смотрим на взрослого и хотим быть похожими на него. На кого я смотрю? На мою учительницу. Как она там жует жвачку или мажет губы, или она действует. Как она действует? Как женщина? Она уважаемая, воспитанная, культурная, все хорошо, но она женщина. Так что же мне? Не хватает примеров со стороны мужчин. То есть мне как бы не хватает, это мне напоминает, как в компьютерных программах. Если ты выбираешь фон, так есть 16 красок. А если ты пойдешь в графическую программу, то раскрываешь, у тебя 256 красок и так далее. То есть тем, что я не был в обществе моего пола, я надеюсь, что вы то же самое о мальчике и о девочке говорите. Просто чтобы каждый был в соответствующем обществе. Ну, у девочек меньше проблем, потому что в любом случае женщины, да, с девочками. То есть мне как бы не достает, у меня как бы не хватает, у меня более грубое ощущение, у меня нет такого богатства ощущений. Ты вырастаешь запутанным, ты относишься к жизни в запутанном виде, и у тебя нет правильных оценок, нет ценности женщин, нет понимания. Это только в 20 веке был дефект этот. До 20 века воспитание было раздельно у мальчиков и девочек, и в гимназиях везде все эти формы воспитания были раздельными. А в религиозном воспитании вообще, во всех религиях, и вообще во всем человечестве, если ты возьмешь, неважно кого, любую систему воспитания в любом народе, в любой цивилизации, везде все это разделено на 2 пола. Теперь, что имеется в виду, что у меня нет? Поскольку я получил воспитание в обычной системе, воспитания нет оценки женщин. Мы скажем просто, психологически. Мы говорим, у тебя нет оценки женщин. Ты не знаешь, как быть мужчиной, как правильно относиться к женщинам красиво и хорошо, как на себя брать ответственность. Ты действуешь по-женски, а ты должен быть мужчиной в своей роли в жизни. Ты видишь интересное явление. Мальчики не хотят оставлять дом. Есть такое явление, очень интересное. Из дома выходят, женятся и возвращаются к маме. нас полминуты, он разводится, возвращается, полминуты остался, в одном предложении. Если бы мы вернулись, более естественным вопрос, когда мальчик видит примеры от мужчин, девочка от женщин, каковой была бы связь в мире? Отлично, каждый видел бы свою роль и знал, как восполнить другого. И с уважением, с почтением относился бы, с важностью, с оценкой к противоположному полу. Но об этом мы, наверное, поговорим в следующий раз, это очень волнующая тема. Большое спасибо, Рав Лайтман. Спасибо, уважаемые зрители. Приглашаем вас присылать вопросы на следующие программы. Наш телефон ждет вас 1-700-509-209 или на блог профессора Лайтмана lightman.ru. До следующей встречи. Всего доброго.